Повелители пути. Кто уже пробудился к знанию, тот становится совершенным в воле. Пусть говорит он за нас среди богов. Ворона всевидящий и Митра радуются его словам. Ведь они есть цари, самые величественные в свете и в дальности слышания, превосходящие всех. Они есть владыки бытия в каждом создании, и они — взрастители истины в нас, ибо истиной владеют. Продвигаясь по пути, я призываю их, обоих вместе, древних и первых, тех, у кого добрые скакуны. Мы призываем их, совершенных в знании, во время путешествия, дабы даровали они нам все щедроты. Даже из узости нашего существования Митра добывает нам простор. Он завоевывает путь к нашему дому, ибо совершенный ум от Митры, когда он гармонизирует и ведет вперед к цели. Да будем мы у Митры в милости, что дарует нам нашу совершенную широту. Вот тогда мы свободны от вреда и греха, взлелеяны тобой, дети повелителя простора. А вы двое, у Митры, направляйте этого человека, идущего вашим путем, и всецело ведите его. Не размещайте своего ограждения вокруг наших властителей изобилия и правителей истины. Храните нас, когда мы вкушаем свет.
Итак, Риши в этом ведическом гимне призывает двух повелителей духовного пути — Митру и Варуну. Митра с авестийского еще переводится как «договор». Митра заполняет воздушное пространство, удерживает небо и землю, охраняет оба мира и карает за грехи. Так некоторые говорят о нем. С другой стороны, Митра — это один из аспектов Сурьи Савитара. У него четыре лика и несколько аспектов. Митра, Пхага, Арьяман, Пушан — все это его аспекты. Функция Митры, одна из функций, это активизация того, что дает Варуна. Если Варуна — это принцип осознанности подобного пространству, то Митра — это привнесение этой ясности пространства в повседневность. Одна из его функций — это творение мандал, объединение людей в социальную структуру и установление гармоничных отношений в ней через договор на основе риты вселенского порядка. Практика созерцания, очищая наш разум, постепенно приводит к открытию внутренних божеств. И ведическая психология Риши всегда связана с внутренними божествами. Если ваши внутренние божества открываются, значит, ваша практика идет успешно. поскольку в конечном счете все должно открыться как божества. Все чистые состояния и нечистые, в конце концов, должны быть узнаны как определенные божественные энергии. А если они не узнаются, значит, знаки реализации не наступают. Митра в нас узнается, когда наше созерцание набирает силу и начинает сиять, проявляться через внешнее.
Митра. Если чистота, беспредельность, могучая царственность Варуны — это фундаментальная основа и величественная суть божественного бытия, то Митра — это его красота и совершенство. Быть всевластвующей душой, беспредельной, чистой, владычествующей над собой — таковой должна быть природа божественного человека, ибо так он разделяет природу Бога. Но ведический идеал не останавливается лишь на великом, но не осуществленном замысле божественного образа. У этого огромного материка должно быть благородное и богатое содержимое. Многокомнатным жилищем нашего бытия, заключенным в Варуне, должен распоряжаться Митра, устанавливая правильную гармонию его полезной площади и имущества. Ибо божество есть и изобилие, так же, как и беспредельность. Варуна есть в равной степени и океан, и небесное пространство. Чистое и тонкое, как эфир, его богатая сущность отнюдь не безмятежная пустота или воздушная неопределенность бездеятельного покоя. Скорее, мы видим в ней нарастающее движение мысли и действия. Варуна описывается как центр или узел, в котором сосредотачивается вся мудрость, и как гора, на которой основываются изначальные, нерушимые деяния богов. Царь Варуна есть тот, кто не спит. Он в вечном бодрствовании и могуществе. Он вечно действенная сила и труженик во имя истины и закона истины. Но он все же скорее действует как хранитель истины, чем тот, кто ее созидает, или, еще точнее, скорее утверждает ее через действия других богов, которые основываются на широте и несокрушимой силе Варуны. Он хранит и даже ведет сияющие стада, но он не собирает их на пастбищах. Варуна скорее поддерживает наши силы и устраняет препоны и врагов, чем выстраивает части нашего существа.
Если Варуна — это принцип сахаджи как пространство, то Митра — это принцип сахаджи-спанды, энергии, которая это пространство эманирует, когда эта энергия гармонизирует все вокруг себя.
Кто же тогда собирает знания в этот узел или связует божественное действие в этом вседержателе трудов? Митра и есть тот, кто гармонизирует, кто созидает, кто возводит свет. Митра есть Бог, осуществляющий правильные единения, а его сущность и бесконечно возрастающая в самой себе сфера представлена Варуной.
Итак, если Варуна — это принцип Шамхави-мудры, принцип пространства и распахнутого бесконечного сознания, то Митра — это принцип соединения этого сознания с конкретными ситуациями и действиями. Когда ситуация гармонизируется и очищается в результате интеграции, тот, у кого внутреннее божество Митра сильное, он способен все делать путем, все делать садханой, привносить чистоту, гармонию или красоту в то, что он делает, в речь, в действие, взаимоотношения, внешний ландшафт, во все что угодно. Это значит, его внутреннее пространство созерцания начинает сиять, проявляться, соединяясь с внешними энергиями. Митра олицетворяет принцип работающего чистого видения. Это не то искусственное чистое видение, когда мы просто создаем некую установку, а чистое видение, исходящее из глубины, как результат естественного состояния. Митра олицетворяет собой принцип атмасбхураны, сияние высшего Я. Когда высшее Я обнаруживается как созерцательное пространство, оно открывает внутренний свет, и этот внутренний свет начинает излучаться и озарять все вокруг. Тогда все начинает преображаться, превращаться в чистое видение. Когда в монастыре строятся храмы, делаются иконописные изображения, это означает принцип митры, то есть пространственное сознание, касаясь материи, начинает ее преображать. Когда в санге действуют гармоничные законы, монахи соблюдают винаю, этику, самаю, это также означает действие энергии митры, договора. И напротив, если внутренний митра в человеке ослаблен, он выпадает из какого-то договорного поля, поскольку договор – это божественная энергия, символизирующая принцип риты, космической гармонии. И митра, он поощряет тех, кто соблюдает договоры, созвучные космической гармонии. В результате действия такой сахаджа-спанды, представленной митрой, происходит превращение всех энергий нечистого видения в мандалу чистого измерения.
Эти два царя взаимодополняют друг друга и в своей природе, и в божественных трудах. В них мы находим и через них обретаем гармонию в бесконечности. Мы прозреваем в божественном и взращиваем в себе чистоту беспорочную, основывая на мудрости любовь безупречную. Таким образом, эти двое составляют великий союз самореализующейся божественной природы, а с помощью ведийского слова они сообща призываются к еще более великому жертвоприношению, на которое они приходят, как неотделимые друг от друга творцы всевозрастающей истины. Риши Мадхучандас дает нам главную идею их объединенной божественной природы. Митру я призываю, чистого в суждении, и Варуну, пожирателя врага. Митра и Варуна, истинный, приумножающий истину. Те, кто входит в соприкосновение с истиной, вы достигаете широкого деяния воли. Прозорливцы, обитатели простора, рожденные со множеством рождений, они поддерживают суждение в его трудах.
Митру обычно всегда призывают в ведических гимнах вместе с Варуной, поскольку они неотделимы друг от друга. Естественное состояние и его творческая сила, сахаджа и сахаджа-спанда, это нечто одно. И Варуна олицетворяет собой бесконечность, а Митра олицетворяет собой сияние бесконечности, которое касается материи и преображает ее. Раскрытие в себе сахаджа-спанды всегда сопряжено с изменением энергии, судьбы и кармы. Вы по-настоящему начинаете наконец-то вкушать плоды своей практики. Если принцип Варуны означает, что ваша садхана открывает ваше пространственное сознание и меняет ваши смыслы и цели и приоритеты, то принцип Митры означает преображение, начинается алхимическая трансмутация тонкого тела, пран и внешнего мира. Это, наконец-то, начинает сиять, видеться и проявляться. Например, вы долгое время созерцали, и у вас было некоторое расширенное и распахнутое сознание, но не было знаков реализации в сновидениях, и не было никаких чистых знаков видения внутренних божеств в каналах. Несмотря на распахнутое сознание и переживание света, вы все равно считали себя человеком, обусловленным в относительном измерении. Но наступает такой момент, когда начинают появляться божества в чакрах, божества в каналах, божества в сновидениях, элементы чистого видения, знаки в темных ретритах, связанные с чистым видением, переживание чистых стран, благословение божеств, которые приходят, даруют какие-то даршины. Это значит, энергия начала воспринимать свет естественного состояния и началась трансмутация. Это и есть принцип Варуны, принцип Митры. Сахаджа переросла в свое сияние, и это сияние начинает трансмутацию. Когда такая трансмутация набирает силу, это проявляется также и вовне, и тогда его называют Ахам Атмасбхурана, сияние внутреннего Я. Атмасбхурана может проявляться многообразно, в виде сверхъестественных сил, в виде творческих способностей, необычайной ясности и прочего.
Когда о других богах, в особенности о сверкающем Агне, говорят как о помощниках и друзьях человека, совершающего жертвоприношение, их называют именем Митра, или говорят, что они должны быть подобными Митре, или стать Митрой. Мы могли бы сейчас сказать, что таким образом божественная воля-сила или любая другая сила или аспект божества в конечном счете раскрывается как божественная любовь. Митра был, по сути, богом любви, божественным другом, добрым помощником людей и бессмертных. Веда называют его возлюбленнейшим из богов. Ведийские гимнотворцы связывают понятия майас и праяс. Майас – принцип внутреннего блаженства, не зависящий от каких-либо объектов. Праяс – излияние этого блаженства в качестве радости и наслаждения души в объекты и существа. Ведийское понятие счастья и заключается в этом божественном блаженстве, которое несет в себе дар чистого обладания и безгрешного наслаждения всеми объектами, основанного на неизменном присутствии истины и закона истины, свободе безбрежной универсальности.
Заниматься духовной практикой означает все больше прозревать внутри себя светоносную ясность, подобную пространству. Прозрение этой светоносной ясности не остается бесследным, поскольку наши ложные двойственные представления уходят, и вместо диктата эго и кармы мы открываем истинное недвойственное состояние. Такая ясность проявляется на относительном уровне как непрерывное блаженство, непрерывная радость, непрерывное бодрствующее осознавание. И вот нисхождение этой ясности, гармонизация всего – это проявление принципа Митры. Часто мы не имеем радости или не имеем блаженства, не имеем такой изливающейся ясности, и тогда мы вправе задать себе вопрос – а почему в данный момент мы ее не имеем? Очевидно, у нас нет достаточной обращенности вовнутрь и нет должного созерцания вовнутрь. Мы не находим эту светоносную ясность, не доверяем ей и не опираемся на нее. Мы слишком захвачены внешним. И с одной стороны мы захвачены внешним, а с другой стороны внешнее формирует наши представления и укореняет в них. Такая позиция, конечно, фундаментальная ошибка для йогина, поскольку йогин непрерывно стремится уравновешивать внешнее с помощью внутреннего созерцания. Когда он с помощью внутреннего созерцания открывает внутреннюю светоносную ясность, неизбежно он распахивает себя для переживания такой радости, чистоты, блаженства и чистого видения. У него нет таких тоскливых состояний, каких-то таких задумчивых состояний, тяжелых состояний, мрачных состояний, неуверенных состояний, беспокойных состояний, таких возбужденно-алчных состояний. Всего этого нет, а если они и есть, то они переживаются на периферии, как самосвобожденная игра. Гун, татв, подобно украшениям, то есть нечто возникло, но тут же исчезло. Это скорее как остаточные кармы, которые возникают где-то на периферии каналов. Но в сущности ума, конечно, у него такие состояния никогда не переживаются, потому что его сущность ума – это чистое такое ясное, прозрачное переживание блаженства. И это блаженство, оно может уходить ночью, поскольку если еще не достигнуто непрерывное сознание, но оно всегда восстанавливается днем с самого первого секунды пробуждения. А если йогин достиг очень глубокой погруженности, оно не уходит и ночью, только оно становится более безмятежным. И вот, созерцая себя, йогин может себя проверить. Вот встал утром, и такой йогин, и он, душа его начинает петь, начинает радоваться. И он просто думает, вот это да, как мне хорошо. Мне просто повезло вообще, что я живу и практикую дхарму. Или он может думать, ну вот такое счастье на меня свалилось, надо же, как я счастлив. Это что-то необыкновенное. Другой даже может не поверить в это, потому что такое счастье, оно приходит совершенно из ниоткуда. Такое счастье, от которого приходится как бы кататься по полу хочется, или плакать, или смеяться. И вот такое счастье, оно сопровождает йогина с самого его момента пробуждения до момента засыпания. И когда йогин засыпает, он думает, ну скорее бы уснуть и снова проснуться, чтобы это счастье было еще сильнее. Потому что ночь, она может забрать это счастье, если нет непрерывного сознания. Это подобно ребенку, которому купили очень интересную игрушку, он так был захвачен, играя в нее, и ему пора спать, он думает, ну скорее бы поспать и снова в нее играть, потому что очень интересно это. И вот йогин находится так непрерывно в таком состоянии бодрствующей радости и счастья. И даже если он это не показывает другим, выполняя различные функции и обязанности, то все равно эта радость, она как бы пронизывает все его действия, все его аспекты. Такому йогину можно плюнуть в лицо, можно дать пощечину, можно обругать, можно ему не дать просад или дать совершенно отвратительный просад. А он будет так смотреть на все это. Какая разница? Это все по сравнению с этим внутренним счастьем, оно не играет никакой роли. Ему можно дать престижное служение, можно дать непрестижное служение. То есть у него нельзя это состояние забрать вообще, потому что это счастье, оно ведь не обусловлено. И такой йогин себя чувствует очень самодостаточным. Что-то появится, что-то исчезнет, а какая разница? Ведь счастье это ни от чего не зависит. И он в любом состоянии будет счастлив. Он не думает, а как я буду жить, я постарею, будет ли у меня пенсия, что будет меня кто-то кормить. И он не думает, а как вот те люди, а как я без них. Он очень самодостаточен, то есть ему надо маленький коврик, немного просада, одежды, и он уже выше головы счастлив. Если он и что-то делает с большими энергиями, средствами материальными, это просто как игра, просто для других, для дхармы, для санги, для чего-то еще. Сам же он свое счастье никогда с такими вещами не связывает. Это значит, у него начал вот этот принцип Митры активизируется. Но это не только принцип Митры, это сразу несколько божеств. Митра, Пушан, Пхага-Савитар, различные другие божества, и все они вместе вот начинают таким образом расцветать.
Митра есть любимейший из богов, потому что он делает доступным для нас это божественное наслаждение и ведет нас к этому совершенному счастью. Варуна связан непосредственно с силой. Мы открываем некую силу и волю, безбрежную в чистоте. Арьяман, стремящийся и восходящий, обретает поддержку и защиту для размаха своей мощи в беспредельности Варуны. Он совершает свои великие труды и осуществляет великое движение энергии универсальности Варуны. Митра же связан непосредственно с блаженством. Пхага, наслаждающийся, утверждается в безупречном обладании и божественном наслаждении благодаря всесогласующей гармонии Митры и его очистительному свету истинного развлечения, его твердо установленному закону. Поэтому и говорится о Митре, что все души, достигшие совершенства, являются преданными или твердо держатся блаженства этого возлюбленного, в котором нет ущерба.
Итак, Митра олицетворяет блаженство, которое возникает как результат практики. И он олицетворяет также договор определенный. Когда мы правильно созерцаем, и внутри нас устанавливается сам-йога, внутреннее равновесие, единство осознавания с пранами, и мы соблюдаем эту сам-йогу, соблюдая внутреннюю внимательность как договор, тогда возникает вот такое блаженство. Митра олицетворяет тонкую, также различающую мудрость, которая понимает, как созерцательному присутствию работать с пранами, внешними объектами, так, чтобы энергия не терялась, а даровала блаженство. Так, чтобы объекты превращались из мирской супруги в мать, которая кормит сына осознавания энергии блаженства.
В Митре нет ни греха, ни повреждения, ни упадка. Все радости смертных заключает в себе смертельную опасность. Лишь бессмертный свет и закон даруют и поддерживают в душе человека радость без страха. Тот смертный, говорит Вишвамитра, кто обучается законам Митры, законам этого сына беспредельности, обладает радостью, что душа вкушает в сущем. Такую душу нельзя убить, нельзя одолеть, и никакое зло не может завладеть ею ни с близкого, ни с дальнего расстояния. Ибо Митра образует в богах и в людях те побуждения, действием которых спонтанно исполняются все искания души.
Итак, закон Митры – это закон сам-йоги. То есть закон равновесия, праны и осознавания, который приводит к очищению и сублимации тонких тел и ума и, наконец, приводит к блаженству. Это непрерывная жизнь в правильной трансмутации, когда энергия не растрачивается, а накапливается. И Вишвамитра говорит, что тот, кто следует закону Митры, он превосходит смертных и уподобляется богам. Когда вы выполняете Шамбхави-мудру, объединяясь с энергиями в чакрах, соединяя блаженство с пустотностью, если вы улавливаете сам-йогу, тонкое равновесие праны и ума, и вам удается включить процесс сублимации, и этот процесс работает, раскрывая в вас цветение качеств и блаженства, значит, вы уловили принцип закона Митры. Закон вселенской гармонии и равновесия. И задачей является не выпадение из этого закона. Единое самое созерцание, 14 обетов, все это как бы почитание энергии Митры, которая ведет к бессмертию.
Эта радостная свобода всеобладания приходит к нам от универсальности этого Божества, от Его гармонизирующего, светоносного включения в Себя всего сущего. Митра выражает принцип гармонии, благодаря которому все многочисленные деяния истины согласуются между собой, становясь неразрывно связанным единством.
Когда вы находитесь в своем центре, в своей внутренней природе Свабхаве, когда вы глубоко погружены в божественную гордость, в естественное состояние, гармонизация пран, внешних элементов, ситуаций, отношений происходит естественно, сама по себе. Это означает, что атмасфурана, сияние высшего Я, сильно, и такая гармонизация осуществляется естественно. Вот часто бывает, нас можно застать расплох, когда мы не глубоко погружены в бхаву, в сахаджа-бхаву, а когда мы как бы вытащены наружу. И тогда нас можно легко застать врасплох, и что-то возникает, и мы можем встрепенуться. Но когда мы глубоко погружены в естественное состояние, то любые вызовы энергии, времени, ситуации никогда нас не могут застать врасплох. Потому что они, сочетаясь, соединяясь с полем нашего осознавания, мгновенно распознаются, усмиряются, гармонизируются и предстают как божества. И вот распознавание и очищение таких любых энергий – это функция сахаджа-спанды, которая здесь представлена как митра. Обладать сахаджа-спандой означает иметь на все нужный ответ. Означает опережающее присутствие, которое проникает сквозь прошлое и будущее, которое заранее самосвобождает негативные ситуации и очищает их. Означает иметь такую тотальную ясность, которая излучается на все. Чакры, каналы, праны, внешние элементы, ситуации и отношения, окружение и прочее.